Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слушает нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете в ближайшее время начнется трансформация учебного процесса. В институтах и колледжах развернется проектное обучение, и преподаватели должны будут выйти из привычного жанра чтения лекций с кафедры, как это будет учили в школе наставников. В Великом Новгороде подвели итоги лингвистического фестиваля «Покажи язык». В этом сезоне юные полиглоты, школьники и студенты соревновались в знании 9 языков мира. И рубрика «О русском языке» рисует языковой пейзаж ушедшего февраля. Возвращается слово «сателлиты» и вводится в употребление глагол «подхрюкивать». Уходит Сергей Юрский, Глеб Горбовский, и 250 лет со дня рождения исполняется Ивану Крылову. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода. И начинаем мы выпуск с известия печального. На минувшей неделе ушел из жизни известный археолог, один из ведущих специалистов в области археологии и истории Древней Руси Евгений Николаевич Носов. Более 50 лет проводил он археологические исследования на территории северо-запада России. Но наиболее крупным вкладом Евгения Николаевича в отечественную науку стали планомерные работы на Рюриковом городище. Сделанные там находки наблюдения позволили разработать новую концепцию становления Новгорода и древнерусского государства. Евгений Носов был одним из инициаторов договора о научном сотрудничестве между Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого и Институтом истории и материальной культуры Российской академии наук. 7 декабря 2017 года ему было присвоено звание «Почетный профессор Новгородского университета». Преподаватели, сотрудники и студенты вуза помнят его консультации и блестящие публичные лекции, а мы помним его интервью.
На городище систематически ведутся раскопки уже в течение 32 лет. А вообще первые работы на городище были проведены новгородским краеведом и военным историком Полянским в 1901 году, когда там искали вислые свинцовые печати, поскольку мы знаем, что там погиб новгородский архив, документы. Документы не сохранились, но вислые свинцовые печати остались. Потом на городище накануне археологического съезда 15-го в 1911 году работали известные русский художник Рерих и Макаренко. А в 29-м году на городище приехал основатель большой экспедиции в Новгороде Арцеховский. И там провел первые свои работы. В 32-м году перенесли исследования на Славно. И вот тут начались уже, собственно, масштабные раскопки мокрого культурного слоя самого города.
Евгений Николаевич, понятно, когда мы перечисляем находки, просто дух захватывает. Но вот исходя из этих находок, что было подтверждено, допустим, какие-то факты, известные ранее? Или наоборот, археологи пришли к какому-то заключению?
Во-первых, удалось доказать, что на городище есть слои середины 9 века. В Новгороде, собственно, Новгороде, вот здесь на территории его концов, этих слоев нет. Таким образом, удалось подтвердить летописную дату возникновения города, 859 год или 61 год, немножко летописи расходятся. Второе. За последние годы нами были раскопаны ров, который окружал городище. То есть в русском языке суффикс «ище» означает «место, где было». Ну, была церковь, церковище, был монастырь, монастырище, а новгородцы уже в 1103 году, когда строили церковь Благовещение на городище, это вторая крупная постройка после Софии каменная в городе, это место они называли городищем. То есть здесь был город. И третий момент. На городище очень ярко проявились скандинавские вещи. То есть наконечники ножен мечей, женские украшения, подвески с руническими надписями, гривны с молоточками Тора, следы ремесла. То есть стало ясно, что реально на городище это не скандинавское поселение, конечно, но тем не менее, поскольку здесь был князь, это было торгово-ремесленное поселение, то есть постоянно присутствовала какая-то княжеская дружина, в которую входили и значительное количество воинов из Скандинавии. То есть в какой-то степени удалось подтвердить летописную легенду и о призвании варягов, и вот всю эту историю. И, может быть, любопытно, что на Городище не только погиб архив новгородских князей, но при раскопках удалось выяснить, что вот эти вислые свинцовые печати найдены довольно в массовом количестве в разных частях поселения. То есть, видимо, на Городище было то население, которое обладало высоким имущественным статусом, что хранило вот жалованные грамоты княжеские, посадки, скрепленные вислой свинцовыми печатями. Это все-таки грамоты, это не принадлежность каждого горожанина.
Вы так увлекательно рассказываете. Что все-таки для вас Великий Новгород? Ну, может быть, не только археологически вообще?
Ну, поскольку здесь вся моя археологическая жизнь прошла, для меня это вторая родина. Но что вот надо сказать, что отличает, вот на мой взгляд, даже Новгород от Пскова, ну, тоже прекрасный город, или от Старой Ладоги. Дело в том, что благодаря такому характеру воды в Ильмени, высоким подъемом весной, когда затапливается вся пойма, от Юрьева до Нередицы, до Ковалева, и Волховец, бывший Желатук, и Мячинские озера. Не новгородцам мне рассказывать, это все сплошное море. Но самое главное, что это прекрасные луга, много всякой дичи, рыбы было много. Но, тем не менее, строить здесь нельзя. И поэтому вот вся вот эта ландшафтная характеристика от Нередицы со стороны Ильменя, от Скита вплывать по Волху вниз, она сохранилась как в древности. То есть мы сейчас видим ту картину, которая в других городах не сохраняется. То есть сейчас город растет на северо-запад, у Панковки, куда-то в Колымово, но здесь, со стороны Ильменя, все сохраняется как есть. И вот это природное ощущение Новгорода действительно редкий случай для такого большого областного центра.
К другим темам. В Новгородском университете в ближайшее время начнется трансформация учебного процесса. В институтах и колледжах развернется проектное обучение. Это огромный вызов для профессорско-преподавательского состава. Они должны будут встать в позицию организаторов и наставников проектов и выйти из привычного жанра чтения лекций с кафедры. Как это сделать, с чего начать, этому учили в течение 3 дней лекторы и модераторы школы наставников. В их числе и руководитель образования программ Академии наставников фонда Сколково Елена Клепикова.
Любой желающий мог подать заявку, но дальше мы, конечно же, смотрели и отбирали наших участников, потому что для нас важно было несколько принципиальных вещей. Первое, насколько у него есть собственная мотивация к тому, чтобы эти инструменты осваивать, потому что программа достаточно сложная, насыщенная, и она требует от участников самоотдачи. Мы будем фактически обучаться с самого утра и до самого позднего вечера. Второе, на что мы смотрели, есть ли нашему участнику место, где он может применить полученные навыки. Потому что у нас были люди с достаточно хорошей мотивацией, но было очевидно, что в их профессиональном поле им просто негде применить эту проектную деятельность. И как бы мы с сожалением, но были вынуждены им отказывать. Вот. И третье – это некоторый базовый уровень человека для того, чтобы осваивать достаточно сложные инструменты.
Может быть, когда вы отсматривали, отбирали участников, что-то вам приглянулось, вот что-то интересное, может, где вы этого еще не видели? Вот.
Мы просили ответить их на вопрос про тему проектов. Был очень интересный проект, по-моему, про повышение юридической грамотности населения средствами театра. Вот такого, конечно, мы еще пока что нигде не видели.
Средствами театра.
Могу, может быть, не очень точно воспроизвести формулировку, но я точно помню, что там было сочленение таких вот очень сложных, вернее, как это, очень разных сфер человеческой деятельности, такого как театр и юридическая.
Юридическая грамотность. Главный итог, который вы видите после 3-дневного обучения.
Мы очень надеемся, что наши участники уйдут с некоторым представлением, даже с готовым сценарием того, как они могут сделать проект со своими студентами. И еще для нас очень важно, чтобы за эти 3 дня произошла перестройка самого стиля взаимодействия со студентами.
Переосмысление своей работы, да, своего?
Не только переосмысление, а именно перестройка, чтобы человек по-другому смог взаимодействовать со своими студентами. Потому что в проектном залоге невозможно директивное, такое экспертное, просто передача знаний и навыков. Ну, для этого есть прекрасные работающие формы предметного образования, фронтальные лекционные форматы и так далее. В проектном залоге можно всегда действовать только в режиме сотворчества, когда вы вместе со студентами на равных практических условиях вступаете в незнакомую ситуацию. потому что вы беретесь за проект, который до этого еще пока что никто не придумал ничего вот в ответ на ту проблему, за которую вы беретесь. А это означает, что вы вместе со студентом становитесь исследователем, во-первых, того, а что уже здесь сделано, в чем проблема, и вместе с ним придумываете, а какое же решение, собственно говоря, можно предложить вот для решения этой проблемы.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». В Великом Новгороде подвели итоги лингвистического фестиваля «Покажи язык». В этом сезоне юные полиглоты, школьники и студенты соревновались в знании 9 языков мира. Просмотры и прослушивания участников фестиваля проводились почти 2 месяца. Лучшие номера еще раз представили на церемонии награждения. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Коллектив гимназии «Эврика». Отрывок из сказки «Король и привидение».
Hier ist das Schloss Gerlindenburg. Das Schloss ist wunderbar. Es ist sehr groß und hat viel Platz. Viele Leute wohnen da.
Ich bin der König Adelbert. Ich hab so viel zu tun. Ein König hat ja immer Stress. Am Abend möchte ich nur noch Ruhe.
Ich bin die Königin Rosemary. Der König ist mein Mann. Der König hat so viel zu tun. Ich helfe so gut ich kann.
В этом году в городском фестивале показали язык более 300 человек. И это не только учащиеся школ, гимназий, лицеев, техникумов, языковых клубов и студенты Новгородского университета. На сцене рискнули выступить даже те, кто делает еще только первые шаги в изучении иностранного. Самым юным участником конкурса всего по 6 лет, а самой многочисленной номинацией стало выразительное чтение. Юные полиглоты продемонстрировали свои навыки в английском, немецком, французском, польском, румынском, болгарском, японском, корейском и португальском языках. Кроме того, конкурсанты ставили театрализованные постановки по произведениям иностранных авторов, а также проявили себя в одной из самых сложных номинаций. Проводили виртуальные экскурсии по Великому Новгороду, говорит один из организаторов фестиваля, заместитель директора библиотечного центра «Читай город» Елена Туркина.
Эта номинация требует особой подготовки, то есть ты должен снять видеосюжет, о нем рассказать, в общем-то, и не подглядывая никуда. Для ребят это достаточно сложно, многие идут по простому пути. В этом году мой любимый «Новгород Великий» – это номинация о тех местах, которые тебе лично дороги. Мы предполагали, что ребята могут рассказать о своей школе, или о своем дворе, или о том, где они любят гулять и так далее. Но, конечно, многие из них вышли из ситуации, просто, опять же, рассказав о Кремле, о парке, то есть вот, ну, как бы места из путеводителей, скажем так. Но были и те, кто вот рассказал именно, как мы хотели, например, о микрорайоне Ивушке. Ну, это был великолепный рассказ, и девушка вошла в число призеров. Я надеюсь, что сам фестиваль тоже будет вдохновлять и, в общем-то, и педагогов, и ребят самих искать вот такие креативные, хорошие формы приложения своих знаний.
А вот студентку первого курса Института непрерывного педагогического образования Анастасию Косенкову участие в номинации «Виртуальная экскурсия» подтолкнуло к мысли стать профессиональным гидом.
На самом деле у меня уже давно были такие мысли. Я выбрала Антониев монастырь, потому что там учусь. На его территории находится гуманитарный институт. Раньше там была духовная семинария, поэтому меня это заинтересовало.
Вот как вы рассказывали бы иностранным гостям об этом месте?
The Saint Anthony's Monastery is one of the most ancient holy places in Великий Новгород. It's located to the north from the Kremlin on the right shore of Volkhov River. The record in the chronicle dated from 1117 tells us that Abbot Anthony dedicated a cathedral in honor of Virgin Nativity. Антониев монастырь находится на правом берегу реки Волхов. Первое упоминание об Антониевом монастыре было в 1117 году.
И вот с этой экскурсией, которую вы готовили, собственно говоря, для конкурса, для фестиваля, вы можете встретить гостей Новгорода, каких-то иностранных туристов?
Думаю, да. Я однажды проводила экскурсию для индуса на английском языке, но это была экскурсия по Кремлю. Очень интересно.
Очень любопытно, а как так получилось?
К моему репетитору по работе приезжал мужчина, и надо было его развлекать. Я приняла активное участие в этом.
Как всегда, больше всего участников в английской и немецкой группах. Причем язык Гёте буквально наступает на пятки языку Шекспира. Впрочем, главное здесь вовсе не соперничество, говорит член жюри фестиваля Елена Никифорова.
Любой фестиваль содействует улучшению знаний и сопутствует какому-то большему интересу учащихся к изучаемому языку. Это не только немецкий, и все остальные языки. То есть если детям есть где показать свое искусство, свои какие-то особые способности, то, естественно, такие фестивали, они только выигрывают всегда. То есть они всегда приносят только положительные эмоции и для детей, и для зрителей, и для учителей.
Десятилетняя Елизавета Бельченкова в школе изучает английский язык, а вот в свободное время занимается польским. С ним она и выступила на фестивале, рассказав историю о дружбе.
Адам Міцкевич, друзья, немає зараз правдивої приязні на світі. Останній з нами приклад – Ошмянський повече. Там жив Мешек Кумлешка і Кумлешка Лешек. З тих цото, де ти, там я, це моє, то твоє. Мовіно у них же, гди знайлежлі ожечек, жінко джілілі на двоє. Словом, таці пшечелі, яких і в тен час нічого не вірі. Словом, твой дух в єдном челі. Нет на світі настоящей дружби, но жили Мешек і Лешек. Они дружили очень хорошо. То есть, кто находил орех, зерно они делили на двоих. Они были очень хорошими друзьями, как будто два духа в одном теле. Это очень сложно учить и интересно. Может, я буду учителем польского языка.
Кстати, несмотря на свой юный возраст, Елизавета уже успела побывать в Польше, где на улицах, в кафе и отеле различала знакомые слова. А вот десятиклассницы 37-й школы Великого Новгорода Анастасия Попкова и Маргарита Бойцова, как и многие девушки, мечтают увидеть Париж. Французский язык они изучают всего полгода, однако уже успели в него влюбиться.
Планируем в скором времени.
Действительно планируете?
Да, правда, есть цели уже такие.
Расскажите.
Ну, конечно, не хочется загадывать, заранее говорить, мало ли, сглазим, но и с нашей школой мы планируем открыть такое направление, как обмен именно со страной Франции, потому что мы знаем, что во многих школах это практикуется. Опять же, в лицее, в котором изучают этот язык 7 класса, обмены происходят каждый год, и в других школах, знаем, с Германией часто обмены, поэтому, да, хотим тоже открыть это направление в нашей школе, и мы надеемся, что все получится, будет успешно.
То есть реально есть такая возможность, а что хотелось бы посмотреть во Франции в первую очередь?
Эйфелеву башню, как ни странно.
А мне нет. Не знаю, вот она меня никак не симпатизирует. Ну, железяка какая-то стоит, и все ржавое, портит вид и экологию. Ну, не знаю, я отношусь к ней так равнодушно, но мы, как люди искусства, обе закончили художественную школу, просто будем вдохновляться городом, потому что знаем, что большинство художников знаменитых именно с Франции.
В какой номинации участвовали? В коллективе мы ставили «Золушку» спектакль на французском. Конечно, незабываемые впечатления и опыт тоже достаточно большой для продвижения языка и вообще эрудиции. Очень приятно была удивлена, что у нас в городе продвигают такие проекты, мероприятия, фестивали.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы. Хотелось бы сказать, из весны посмотрим на последний зимний месяц. Но зима нас не отпускает и не соглашается с календарным сроком весны. Снег, минусовая температура, с этим мы еще не расстались. Но все-таки попробуем нарисовать себе языковой пейзаж февраля 2019 года. Что оставил февраль в нашей словесности, о чем говорили, о чем писали в этом месяце? Ну, как всегда, прежде всего много говорят о праздниках. Февральские праздники. День Святого Валентина прошел как-то без бурных полемик, как предыдущие годы. Уже не объясняют, что он чуждый, чужой. Кто празднует, пусть празднует. По-моему, это очень хорошо, да? Мало слов – это хорошо в данном случае. Вслед за ним идет православное Сретение Господне. Вот для нашего университетского храма это особый храмовый праздник, а в этом году он был особенно торжественным, потому что к нему присоединилось освящение престола храма Сретения. Но уже ведь 5 лет службы проходили, когда храм был возвращен, да? Но службы проходили не в самом этом храме XVI века, а в пределе Тихона Задонского. Если вы гуляете, то видели, там теперь выставлена икона. Вот. Этот святой очень почитаемый, и напомню, что он выпускник Новгородской духовной семинарии, одного из первых наборов. И вот теперь уже освящен сам храм, он сияет, правда, новым иконостасом, это, так сказать, его второе рождение. Хочу два слова сказать о самом слове «сретение». «Сретение», конечно, церковно-славянское слово, соответствует русскому, современному русскому «встреча», да? И какая именно встреча имелась в виду? Это встреча младенца Христа на руках матери своей, конечно, Иисуса в Иерусалимском храме, да, с праведником Симеоном, который, переписывая пророчество древних пророков, увидел такую фразу, что вот Мессия будет рожден девой. Он хотел исправить на женой. Но к нему спустился ангел и сказал, что нет, именно девы, и ты доживешь и увидишь его. Ему пришлось прожить 300 лет, да, чтобы встретиться. Да, и поэтому, кстати, его называют Симеон Богоприимец. У нас есть такая маленькая церковь там у Покровского собора, именно посвященная этому Богоприимцу. А у славянских народов сретение, кстати, католики его не отмечают, это, собственно, какой-то наш православный праздник. У славянских народов сретение осмысляется вот как и встреча зимы с весной, весны с зимой. Это слово «сретение», оно как-то уже нам хорошо знакомо сейчас, используется. Вот одна наша газета вышла с такой шапкой. Вот такое сретение зимы с весной, воды со снегом, новгородцев с травматологией. Да, действительно, вот такой мы примерно встречали обстановкой. Замерзнет, растает. В общем, вот такое многократное обледенение улиц. И сегодня мы еще с ним. И 23 февраля, конечно, которое уже превратилось в какой-то гендерный праздник. По-моему, да, мужчины принимают поздравления, подарки. Женщины обсуждают и пишут, что подарить вообще мужчинам. Только об этом разговоры. Ну, не будем его обсуждать, да. Незадолго до праздника, 20 февраля, обсуждали послание президента, вернее, оно состоялось 20-го. Ну, все обратили внимание на тему мусора. Такая низкая тема, по-моему, еще никогда не фигурировала в такой высокой аудитории, да. Ну и новые льготы, которые должны снизить уровень нищеты как-то, по-моему, а не ликвидировать это позорное явление. И, как всегда, президент порадовал нас и новым словечком. Да, это такое словечко, значит, подхрюкивать. Подхрюкивать. Речь шла о договоре вот, о ракетах средней и малой дальности, из которой США собираются выйти, а обвиняют нас, что мы, мол, нарушаем этот договор. И так, как сформулировал, значит, президент, они нас, значит, обвиняют, им подхрюкивают их европейские сателлиты. Вот я читала, что мы-то все поняли, конечно, но перевести на другие языки это оказалось очень сложно, потому что эквивалента такого они не могли найти в своих языках. И в обратном переводе это звучало так: хрюкать заодно с Вашингтоном. Или с французского в обратном переводе хрюкать, чтобы показать согласие. Вот попробуйте перевести слово подхрюкивать, да? Интересно, я обратила внимание на слово «сателлиты». Оно меня просто удивило, потому что это слово я помню с детства, и когда клеймили этим словом империалисты, поджигатели войны, их сателлиты. Вообще я в детстве думала, что это что-то страшное. Но когда подросла, то выяснилось, что сателлит – это латинизм. Он просто означает «спутник» вообще-то. Первоначально он... Спутник – это очень хорошее слово, а сателлит – ужасное. Значит, это в Древнем Риме так называли вооруженных воинов, которые сопровождали своего хозяина. Вот они были сателлитами. Потом это слово стало использоваться в астрономии. Вот Луна – сателлит Земли. Но мы-то эту не очень представляем себе латинскую историю, да, или там астрономическую, а мы-то знаем, что это слово советского политического лексикона. И его забыли, оно не звучало, когда империалисты стали цивилизованным человечеством, а мы захотели включиться в это сообщество. И вот сейчас это слово возвращается на фоне такого противостояния. Это цивилизованное человечество делится на Соединенные Штаты и их сателлитов, которые подхрюкивают. Не знаю, сколько продержится это слово. В феврале произошли два печальных события для нашей словесности. 8 февраля умер Сергей Юрский. Кто-то знает его по театральным ролям, но практически все мы его знаем по фильмам. «Республика Штит», «Золотой теленок», вот он, Остап Бендер. «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», где он изображал импровизатора вообще просто. «Любовь и голуби». Вообще-то он снялся в 48 фильмах. Потом озвучивал какие-то там, дублировал фильмы иностранных. И выходили пластинки, у меня была пластинка, где он читал Пушкина. То есть как-то предъявлял нашу словесность голосом. Но кроме того, вот что очень важно, вообще-то говоря, артисты, они же все с чужого голоса, так сказать, только озвучивают. Но вот Юрский, он был и писателем. Он написал книги «Кто держит паузу», «Попытка думать», «Портреты с натуры» и «Игра в жизнь». Вообще много раз переиздавалась. И вот Сергей Юрьевич, как пишут журналисты, писал умные книги для умных зрителей и читателей. Так что нам остается не только голос Юрского, кому сразу скажешь «голос Юрского», и сразу он у тебя возникает, но и его собственное слово. А в конце месяца, уже 27 числа, умер Глеб Горбовский. Он не был столь знаменит, конечно, хотя почти все знают песенку «Сижу на нарах, как король на именинах». Это вот его песня, которую он написал в армии, где он служил. И, как пишут биографы, 200, по-моему, дней провел на гауптвахте. Ну, не отличался вообще хорошим поведением. А с другой стороны, можно вспомнить детскую песенку про розового слона. «Добрые уши, ласковый взгляд». Вообще очень давно мы знаем. Это вот все сочинил Глеб Горбовский. Значит, он писал много для детей. И как-то говорят, Глеб Горбовский сразу представляет неофициальная ленинградская поэзия. Но она была не совсем советской, там не очень пафосной. А в детскую литературу они выходили, чтобы там не приходилось как-то, значит. Я вот хочу прочитать одно стихотворение 71-го года. Вы поймете, почему я его выбрала. И тут вот виден весь его, так сказать, поэтический взгляд, да? 71-й год. «Запоминаю лес, где я с утра с кошелкой грибною пропадаю, запоминаю птичьего пера, сияние, и эту птичью стаю, что на ветвях повисла, как плоды, запоминаю жалобы лягушки и самолет, ворчащий с высоты, и древний ситец встреченной старушки, запоминаю бешеный изгиб веселой речки, озорная влага, что может быть таинственный рыб, запоминай же их, моя бумага. И рыжую дорогу в гуще трав, и девушку, шагающую спешно, запоминаю, истово, стремглав, поскольку расставание неизбежно». Ну, 71-й год, расставание еще была целая жизнь. Но все-таки оно случилось. Глеб Горбовский. И всегда в нашем языковом пейзаже мы находим место для памяти. Главный юбилей февраля – 250 лет Ивану Андреевичу Крылову. Тексты Ивана Андреевича Крылова мы с детских лет запоминаем наизусть, и нам кажется, что это детская литература. И все эти мартышки, слоны, моськи, вороны и лисицы, значит, стрекоза и муравей – все это, в общем, часть нашего литературного опыта и источник крылатых слов, да? Какие у нее ужимки и прыжки? А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. И в сердце льстец всегда натыщет уголок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Ты все пела это дело, так пойди же попляши. А ларчик просто открывался. Слона-то я не приметил. Это все Крылов. И всему этому больше 200 лет. Вот в юбилее принято вспоминать биографию юбиляра. Мы, кстати, тоже как-то про его биографию никогда не говорим. Вот таким дедушкой на кресле он сидит в нашем сознании и так машет нам своими баснями. А его изображение есть на нашем памятнике. Это как-то подпитывает наше это ощущение. Вот смотрите, несколько слов буквально. Значит, происхождение у него весьма демократическое. Да? Отец его был офицером из солдат. Про мать пишут так: умна, но неграмотна. Удивительно, ведь это же 18 век, да? Его отец во время Пугачевского бунта защищал Яицкий городок. И было обещание Пугачева всю семью там ликвидировать, да? Но чудом она уцелела, семья. Потом он вышел в отставку, они переехали в Тверь. Но недолго он прожил, и после смерти отца Иван Андреевич уехал в Петербург в 13 лет и устроился канцеляристом в казенную палату. Потом туда мать и брата перевез, он был уже главой семьи. И каким-то удивительным образом вот этот молодой человек, без роду племени совершенно, он входит в литературные круги, значит, знакомится с Державиным и начинает сочинять комедии. Вот его первая такая комическая опера «Кофейница». Но недолго он, значит, там среди драматургов, потому что ссорится с Княжниным, с дирекцией театра, и ему закрывается вход в эту драматургию. Но он знакомится с Иваном Ивановичем Дмитриевым, начинает переводить басни с французского, а потом начинает издательскую деятельность, вот выпускает такие журналы «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». И в духе того времени, конец XVIII века, обличает пороки общества. С этого начиналась русская журналистика, да? Внезапно этот, казалось бы, так удачно начавшийся литературный издательский опыт обрывается. Крылова вызывает Екатерина, долго с ним беседует и на следующий день покидает столицу и литературу. Можно только догадываться о содержании их бесед. Потом он куда-то пропадает совершенно и играет в карты, ездит по ярмаркам, что за такой темный период его жизни, а потом работает личным секретарем князя Голицына, и там пишет комедии, и сам играет. Ну, как мы знаем, у них театры были, значит. Вот эти комедии не печатаются, но расходятся в рукописях и имеют успех. Они так назывались. «Модная лавка», «Урок дочка». Ну, мы понимаем, это все обличение нравов. Уже после Екатерининской и Павловской времени, в 804 году, Крылов возвращается в столицу, возобновляет свое знакомство с Дмитриевым и начинает сам писать басни. Эти басни очень высоко оценивает Дмитриев и начинают их печатать сначала в журналах, а потом в 1809 году, 210 лет назад, выходит первый сборник басни Крылова. И они имели невероятный успех, публика была в восторге, просто, ну, в общем, он приобретает вот этот уже к 40 годам статус баснописца и остается с ним навсегда, о чем говорит и нынешний юбилей. Еще один юбилей, очень важный для нашего журнала, не могла об этом молчать. Исполнилось 100 лет радио. Вы скажете, что это? Нет, радио родилось в 905 году, кто этого не знает? Да. Но тогда по радио могли передавать только сигналы азбуки Морзе. И это казалось чудом. А вот 27 февраля 1919 года Нижегородская радиостанция впервые передала в эфире человеческий голос. Ни в России, ни в Европе такого не происходило. Текст этой передачи известен, его можно воспроизвести. Текст такой. Алло, алло, говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три, как слышно. Вот такая потрясающая передача. Голос принадлежал лаборанту этой вот лаборатории, в прошлом подпоручику Петру Острякову. Вот этот текст, который просто, ну, кажется, ни о чем, как сейчас говорят, да, он произвел эффект разорвавшейся бомбы. В лабораторию кто-то же принял эти сигналы в Москве, значит, 500 километров. Вот, в лабораторию полетели телеграммы. Слышали человеческий голос по радио. Объясните! Это нуждалось в объяснении. Но судьба радио была связана с тем, что это произвело вообще колоссальное впечатление на Ленина. Он увидел в этом, цитирую, «газету без бумаги и без расстояний». Он просто сразу стал мечтать, что с помощью этой газеты без бумаги он обратится к жителям Парижа, которые просто ждут, не дождутся этого. Ну, естественно, что это дало толчок к развитию радио, для чего пришлось решить массу технических задач, очень сложных. Но нам важно так, вот что подчеркнуть. 27 февраля 19 года, ровно 100 лет назад, человеческий голос стал. А сегодня он звучит из разных каналов, но мы не можем эту дату не отметить. 100 лет в эфире. Ну, вот таков языковой пейзаж февраля. Заметьте, что мы не вышли за пределы родной словесности. Хотя, конечно, в феврале писали и о неудачной встрече Трампа и Ким Чен Ына, и о военных событиях на границе Пакистана и Индии, как написал один журналист в заголовке «Кошмар в Кашмире». Но мы отдали предпочтение словесности и прежде всего нашей родной словесности в феврале 2019 года. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 5 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.